Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
А 8 часов 6 минут, среда, февраль, день 12. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! Четыре балла пробки в Москве. О движении пишите на плюс 7-925-48-94-8 и в телеграм «Говорит МСК Бот Рогов». Всем наидобрейшего утра желает Медведь, доброго утра желает Игорь, В доброго утра всем желает, ну и так далее. То есть всем, конечно, доброго утра, все будет хорошо. Ну и я просто напомню, 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК, бот, телеграм. Есть сегодня новости, и, знаете, начнем с самой такой, жесткой. Лукашенко прошелся по российским СМИ, смотрите, чего. Отличие наших, наших средств массовой информации от российских, это разительное отличие в нашу пользу, состоит в том, что мы гораздо честнее, чем они. Ну, журналист Лукашенко, мы гораздо честнее. Там не пропаганда уже, там фейковое изложение той или иной темы, там полностью искажается правда. Там это у нас. Белорусские СМИ, слава богу, абсолютно правдиво излагают ту или иную тему или информацию. Ну да. Все, короче говоря, я об этом знал. Мне докладывали, так скажем, что Лукашенко обиделся на российские СМИ. Но чтобы он вот так вот еще и мстил, вот этого я не знал. Он действительно обиделся. Слушайте, я так понял, действительно обиделся лидер Белоруссии на российские СМИ. Почему? Потому что, как ему кажется, в российских СМИ недостаточно хорошо о нем говорят. Я так понял. Недостаточно хорошо говорят о Беларуси, недостаточно позитивно воспринимают его вот эти вот громкие заявления, знаете, когда к нему там американцы едут, например, вот эти встречи с американцами, которые ему много чего обещают, и он обижается. А чего обижаться, Александр Григорьевич? Ну, чего обижаться-то, я не понимаю. Это, понимаете, какое дело? Конечно, у вас свои СМИ, и они вам все хорошо говорят. И это очень приятно, наверное, но понимаете, в чем дело? Российские СМИ, они же не ваши. Поэтому они не вам хорошо говорят, вот. Вам они хорошо говорить не будут, вам они будут говорить как есть. Поэтому, мне кажется, Александр Григорьевич, ну, зря вы в этом смысле как раз-таки обижаетесь на российские СМИ. Как раз российские СМИ, скорее всего, правду и говорят. Но без обид, потому что они могут это сделать, понимаете? Ну, такая история. Потому что у нас есть такая возможность вам сказать правду, и за это ничего нам не будет. Правильно. А ваши-то белорусские СМИ, ну, они как вам скажут-то, ну? Они вас боятся, вы же сильный, большой для них. Вот, вы же лидер нации, уж сколько лет. Конечно, бессменный, между прочим, руководитель государства. Ну, как вам что сказать? Ну, они что же, психи, что ли, эти белорусские СМИ? Поэтому, Александр Григорьевич, возможно, вы ошибаетесь, я вот вам хочу сказать. Возможно, вы ошибаетесь. Возможно, конечно, и нет. Может быть, мы заслужили вот такого отношения, российские СМИ. Но я единственное думаю, что для политика, хотя вы опытный политик, а я вообще не политик, чего уж тут говорить, Александр Григорьевич. Но для политика крайне опасно обижаться на средства массовой информации и особенно об этом говорить. Ну, то есть можно обидеться, тихо затаить злобу, да, и ждать момента, а потом это блюдо под названием «месть» подать холодным можно, но уж точно не вот так прилюдно обижаться, но это слишком, то есть, Александр Григорьевич, зачем? Сейчас, представляете, если российские журналисты все обидятся на вас, представляете, если они действительно сейчас начнут очернять вас, представляете? Это будет ужасно абсолютно, катастрофично. Мне кажется, что российские СМИ вас любят, но просто больше они все-таки любят Россию. Ну, это тоже ведь объяснимо, правильно? Ну, вас любят. Вот представьте, если бы вас не любили. Хотите представить, как это было бы? Это было бы как с Обамой. Это было бы, представляете, на автомобилях было бы, были бы наклейки. Такой-то, такой-то чмо, понимаете? Вот как бы было. Вас любят. Ну, слегка критикуют. Ну, что обижаться-то? Странное дело. Больше ты транзитом через Минск не поедешь, пишет Георгий. Ну, поеду, значит, через Польшу. А как я через Польшу поеду без Минска? А можно, погодите. Можно через Прибалтику в Польшу, вот так вот. Можно, можно. Хотя, конечно, Прибалтика, все три страны абсолютно ужасно омерзительные вообще. Что у них за внешняя политика по отношению к России? Русофобы. Вечно гавкают, сидят там. Вот. Ну, может, придется летать тогда на самолете? Правда, куда летать? Вот в Германию, что ли, летать? К Ангеле Меркель? Ну, это несерьезно. Не знаю, вроде сейчас итальянцы как-то себя, вроде, по-моему, был дело, нормально вели по отношению к нам себя. Ну, вот, что-то там в Австрии хорошее говорили, по-моему, если я не ошибаюсь. Там какие-то праздники были, куда-то там заезжал, например, наш президент. Вот в Австрию можно лететь сразу, и все. Дороговато, наверное. Вы шутите сейчас, пишет 92-й? Какие тут шутки? Я же говорю, Лукашенко обиделся на российские СМИ. Мы о нем плохо говорим, он считает. Ну, а как говорить? Я не знаю. Ну, давайте говорить как-то хорошо про Лукашенко. Давайте. Александр Григорьевич гениальный, лучший. Мы его очень любим. Все, что делает Лукашенко, абсолютно правильно. До тех пор, пока он не начинает ерзать и пытаться из России выбить лишние деньги, вот, например, да? До тех пор, пока он не собирается жировать на наши деньги. Вот. Он вообще великолепный, он потрясающий. Вот до тех пор, пока он вдруг не начинает играть двойную игру и рассказывать про замечательный Запад и не очень замечательную Россию. Вот до этого момента мы обожаем Александра Григорьевича. Это наш любимый человек в принципе. То есть подойдешь в России к человеку, к журналисту, к любому, и скажешь: мать или Александр Григорьевич? Он скажет, этот человек скажет: конечно, Александр Григорьевич, какая мать? Ну что, ну воспитала, ну подумаешь, ну кормила грудью, ну... Господи, что она мне? Что, она мне родственник, что ли? А вот Лукашенко, вот это другое дело, да? А какая задержка, если слушать через интернет? Ну, минуты две, наверное, Борис. Как же плохо, когда ты за рулем, а у тебя чешется пятка, пишет Барбацу Ца. Да, я понимаю. А представляете, как же плохо, когда ты... СМИ что-то говорят не то, но они не твои, вот... Но ведь они не твои, хоть с тобой они даже иногда и бывают. Ну, Александр Григорьевич, ну нельзя так вот, ну зачем вы? А с Белоруссией помирились, пишет Котельник, а мы не ссорились. А мы не ссорились. Это как домашняя ссора такая, ну знаете там, почему ты тюбик пасты выдавливаешь с середины? Это разве ссора? Нет. Нет, нет, тюбик зубной пасты надо выдавливать снизу, да? Нет, я выдавливаю из середины, мне так удобно. Нет, это невозможно, потом за тобой все время приходится поправлять. Зачем ты надуваешь пакет майонеза, когда ты майонез выдавил из этого пакета? Зачем ты это делаешь? Там твои бациллы. Чтобы красивый был пакет, вот, чтобы он красиво стоял в холодильнике. Вот примерно такая ссора такого уровня, поэтому ну чего, о чем вы говорите? На самом деле у меня сложилось неоднозначное восприятие новости о закупках имени нефти. Они вроде хотели нефть со скидками, потом нам сказали, что они готовы покупать мировым ценам. На встрече лидеров заявили, что Лукашенко ищет мировых цен и по ним будет закупать нефть у нас. А теперь снова, пишет Roadstar. Не-не-не, Roadstar, поймите, здесь даже не про нефть больше, здесь больше про то, вот как журналисты говорят и что... Ну, в какой-то анальности, недостаточно, видимо, уважительный, я так понимаю, и недостаточно какой-то, вот, ну, мало восхищаются, а надо бы. Я думаю так, но я, это мое предположение, я могу сильно ошибаться, понимаете, в чем дело? Могу сильно ошибаться. Спасибо, что пояснил, я то голову сломал, зачем надувать майонезный пакет, пишет Валентина. Вот, Валентина, будете знать теперь, такие они, особенности семейной жизни. И куча народу бросилась надувать майонез, пишет Лука. Ну, а кто-то наконец-то понял, что нельзя надувать пакет майонеза. Можно, можно, можно. Ради дружбы между Россией и Белоруссией можно надувать майонезный пакет. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Доброе утро, Алексей.
Да.
А вот интересно, белорусы не обижаются, что Путин 22 раза встречался с Киссинджером, с лешим врагом. И что в Израиль посещают наши чиновники.
И что?
И что Кудрин...
И что, не посещать Израиль, что ли? А что, у вас с Израилем проблема какая-то?
Вы знаете, я в Советском Союзе рос, а вы нет.
И что?
У нас был мировой империализм и сионизм, враги.
И?
Понимаете, народу всех.
А вот если бы вы росли в Российской империи, вы бы сейчас боролись с Речью Посполитой, что ли, или что?
Почему?
Вы не хотите шведам сейчас под Полтавой раздать, не хотите?
Вы историю
Не хотите? Да я-то историю знаю, вы ее не знаете. То, что вы родились в Советском Союзе, ничего вам не дает, понимаете? Ну, образования у вас нет. Ну, нет его. Ну, образования нет у вас, понимаете, в чем дело? Вы как, вы не хотите вдруг сейчас это, Золотую Орду победить заново? Нет, нет, Золотую Орду не хотите победить? Золотую Орду. Золотую Орду не хотите? Не хотите? Не хотите? Не хотите? Все, хорошо. 7373948, сионизм, капитализм. 7373948, это очень весело. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей Коваско.
Да, пожалуйста.
Как всегда, глаголом ждет.
Ну, когда-нибудь из палат заберут телефоны, и мы наконец-то успокоимся. Да, пожалуйста.
Не дождемся, уж поедем.
Ну, ладно.
Вот, смотрите, ну, на самом деле... Конечно, мне самому этот налоговый маневр очень сильно не нравится, да, то, что сделали. Так. Но с другой стороны, как в Белоруссии, например, по нефти им деваться некуда. Вот просто тупо некуда. То есть у них, как, кроме как у России покупать, ну, у них вариантов нету. Потому что мы же знаем...
Например... Не, а почему? Есть вариант.
Ну, смотрите, они пытаются...
Смотрите, нет, есть вариант, есть. Я могу его расписать, хотите, коротко.
Ну, через только через Одессу.
Не-не-не, дело не в этом. Все, спокойно, покупают нефть у американцев, американцы им уже пообещали. Естественно, под это придется кроить свою политику должным образом. Естественно, после этого возникают те же самые проблемы, которые возникли у предыдущей власти. Предыдущий, я не имею в виду Порошенко, да, до него, Янукович на Украине. И, естественно, Лукашенко объявляется тираном, который сидит на своем троне уже очень-очень много лет. А дальше все как по накатанной, все.
Алексей, есть один большой нюанс, есть понятие логистики. Против законов физики ты никак не попрешь. Если ты по 2 миллиона баррелей там покупаешь в день по нефтепроводу, то чтобы доставить их, например, из Прибалтики, один состав это 80 тысяч тонн. Вы можете просто умножить на калькуляторе, сколько надо поездов купить, чтобы обеспечить белорусский НПЗ просто тупо нефть.
Не, вот, ну, например, вы поймите, что иногда политика стоит выше экономики. Это странное дело, но такое бывает. И, например, если Белоруссия захочет там условно отколоться, то американцы это поддержат. И они даже могут по странным ценам им все поставлять и организовать и логистику, и все что угодно. Вопрос только не в этом. Вопрос в том, что в итоге надо же чем-то будет платить, а платить известно, чем придется.
Конечно, суверенитетом. Нет, ну, вот смотрите, а вы в курсе, например, что американцы сейчас массово покупают нашу нефть?
Прекрасно.
И ведут все на свои... Это никакая политика не работает, потому что у них есть три источника нефти тяжелой для того, чтобы получать дизеля. Это Венесуэла, на которой наложены санкции, это Иран и это наш Урал. И все. И получается, если вы хотите, чтобы куча-куча дальнобойщиков на дизелях каталась по Соединенным Штатам Америки, вот что бы ты ни делал, вот три источника нефти есть. То есть надо, получается, с какой-то из этих стран как более-менее дружить. Ну, дружат с нами сейчас. Вот то же самое и здесь. Он просто против логистики, то ты, ну никак. Ну, ты можешь
хотеть,
ну, хоть что угодно.
Тогда тем более.
Да, поэтому это все пшик такой. Я просто знаю, ну, я с белорусами очень плотно работаю, на следующей неделе поеду туда. У них сейчас нету денег, у госпредприятий. Все нам должны, вот, то есть, за поставки нашей продукции.
Вопрос я вам задам. У нас же есть люди, которые очень сильно восхищаются манерой управления, да, соседнего государства под названием Белоруссия. Вот. Я-то восхищаюсь народом. Вот. И вот как бы они вот это объяснили? Если там так все замечательно управляется, почему же они нам должны?
Да, у них проблема просто в том, что у них на самом деле то же самое, что и на Восточной Украине. То есть у них единственный есть партнер, да, это Российская Федерация.
Но.
Потому что их продукция, их трактора, их все, их никому не нужно ничего. То есть единственное, сейчас вот МАЗ более-менее поставляет там, ну, Украину что-то, троллейбусы, автобусы там, по своему СНГ, вот в Баку они поставляют.
Ну так
там,
в этой ситуации, может быть, как-то сговорчивее, спокойнее и без вот этих вот красивых заявлений громких в средствах массовой информации? Вот.
Это я согласен, просто это на моей памяти уже сколько?
Ну, это всегда.
Четвертый, пятый раз, да.
Это
как
всегда.
Как только обсуждаем цены на нефть...
Начинается.
Просто, да, цены на нефть у них действительно, у них же как-то получилось, они привыкли жить. Они получают от нас цену, как говорил он, по внутреннероссийским, да, ну, стоимости, да, а продает ее на Запад уже по мировой, ну, образно, да, по такой же конкурент, собственно, наших нефтяных компаний. Это было скрытое субсидирование белорусского государства, то есть реэкспорт. Вот, сейчас мы провели налоговый маневр. Сейчас у нас, по идее, цены на внутренний рынок и на экспорт, они одинаковые, да, чтобы у нас бензин не рос, мы за счет вот этой вот налоговой ставки пониженной, мы сейчас наши собственные компании субсидируем. То есть сейчас правительство, то, что вот договаривалось тогда Медведев еще, uh-huh. помните, когда uh-huh. у нас цены росли, мы просто из этой ренты как бы им возвращаем деньги. Uh-huh. И получается сейчас Белоруссия будет покупать нефть за международные деньги, потому что у нас налог сидит уже, он не раньше как забирался, да, сверху цены какой-то, да, uh-huh. цены. А сейчас у нас полностью налог уже...
Решите задать вопрос.
Да.
А почему Белоруссия должна покупать по какой-то другой цене?
А, соответственно, они мотивируют это тем, что мы единственные наши друзья. Хотя Крым они не признали, вот тоже опять же. Угу. Они не признали ни Крым, ни до этого, в 2008 году, они не признали ни Абхазию, ни это. То есть такие друзья как-то, знаете, пытаются всю жизнь на двух стульях
усидеть. А потом мы ели морские продукты белорусские, я это помню.
Ну, когда Лукашенко в этом упрекаешь, он все время хочет на двух стульях сидеть, как бы, да, и с этих, как теленок у двух мамок сисечку сосать.
Но ведь есть уже негативный пример соседа. Не получилось на двух стульях-то сидеть. Ну, на двух не получается, потому что все понимают. Вот почему, например, в определенных государствах, опять же, в определенный момент возникает такое ощущение, что вокруг все дураки. Вот Соединенные Штаты Америки наполнены дураками, Россия наполнена дураками, они самые хитрые. Ну, что это такое? Не получится так.
А это обычный национализм, который вот...
Ну, это не национализм, конечно, это что-то другое.
Ну, как? Вот когда появились национальные государства, как только капитализм начался, когда французы начали себя французами ощущать, а не так, как Дюма и Три Мушкетера, считаешь, там этому Д'Артаньяну, ему так глубоко на этот Париж было, потому что...
Ну, гасконец и все, да.
Вот. А здесь, да, здесь теперь у нас получается... вот это любую, посмотрите, помните картину Васи Ложкина, которая этот чуть ли не экстремистской признана была, да?
Ну, там? Да. Да-да, великая могучая Россия.
Да-да-да-да-да-да. Ну, это же у всех. Вы думаете, китайцы по-другому к нам
относятся? Не, я 100% даже не сомневаюсь в этом.
Японцы как относятся к корейцам и китайцам? Корейцы как относятся к китайцам? Это каждый, это нормальная соседская практика.
Нормальная соседская ненависть, вот так вот нас.
Да, посмотрите, как Соединенные Штаты, вот просто фильмы, что они думают о канадцах. Вот Южный парк, посмотрите, что они думают о канадцах, да, например? Или что они думают о мексиканцах? То же самое. Там, казалось какой-то Сальвадор, Гондурас, там, Никарагуа, и то между собой воевать умудряются, вот эта знаменитая футбольная война. То есть это, ну, к сожалению, это данность, которая борется только интернациональным братством, да, под понятной идеологией, да, то есть когда ты врагом определяешь уже не того, кто другой своей национальности, да, то есть, по сути дела, а кто тебе классовый враг. То есть, опять же, враг будет, только он по-другому принципу сформировано.
Я понял. Спасибо большое вам за вашу точку зрения. Так, наш друг Эрдоган и Нетаньяху, пишет Олдбой. Ну, Эрдоган, нам, конечно, очень большой друг. Давайте честно говорить, что, конечно, он очень, очень большой друг. Вот. Кстати, по-моему, Мишустин сказал нашу... А, нет, не Мишустин, это не Бензи, сказал позицию по израиле-палестинскому конфликту. Он сказал, надо разрешить ситуацию так, чтобы всем было хорошо. Вот примерно так. То есть наша позиция такая, мы вот хотим, чтобы всем было хорошо. То есть мы здесь и не... Ну, мы не идем ни в одну из сторон в этом смысле. Мы говорим, давайте вот как-то сядем за стол, поговорим. Чего вы, ребята, ссоритесь? Вот так вот. Правильная, наверное, позиция, потому что обычно мы... Ну, как обычно. Было время! Было время! Вот этой вот заидеологизированной политики, когда мы, сломя башки, там, летели в, помогать всем своим союзникам, настоящим и ненастоящим. Надо поменьше так же сильно стараться для них, вот честно. Вот поменьше, поспокойнее. Со всеми просто договариваться. Давайте договариваться. Это ваш конфликт, решайте его. Мы можем вот помочь, вот, площадку для переговоров для вас вот организовать. Хотите, у нас поговорите, хотите, еще что-нибудь придумаем, и все. Да, это правильно. Не включаться по возможности максимально в чужие конфликты. Это правильно, это хорошо. Хорошо. Зачем они нужны? Это чужой конфликт. Ты все равно в итоге, при разрешении этого конфликта, ты будешь все равно виноват, потому что да вот вмешался... Да? Даже если этот конфликт разворачивается там на протяжении тысячи лет, без разницы, ты вмешался, ты и виноват. Вот спорят, все. Ребят, вы только друг другу лица не бейте, друг другу не убивайте, мы вот посидим, послушаем, все, нам больше не надо. Так, такого не бывает, всегда кто-то в минусе, пишет Дэн-Дэн. Да все всегда в минусе, че? Наши друзья — это армия и флот. Тут правильно Евгений Подольский, видите? Великолепная мысль и прекрасная. Так, и Roadstar то же самое говорит. Прекрасно. ФСБ потребовало доступ к перепискам россиян. Это новость, пишет Котельники. Что-то такое я видел. С другой стороны, я не могу понять, что до этого не было, что ли, доступа. Ну так, если по-честному. То есть вы хотите сказать, что если ФСБ хочет взять что-то, что, так скажем, человек пытается скрыть, у них есть какие-то подозрения, они это не возьмут? Хотите, расскажу простую схему, как можно взять переписку человека? Идет такой по улице человек с телефоном. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Вдруг, хоп, свет погас. Свет включился. Ему говорят, код от телефона. Код от телефона. Он говорит, нет. Ему говорят, пожалуйста. Он говорит, а, нет. Он говорит, ну, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Ну, пожалуйста. Он говорит, а, перестаньте говорить, пожалуйста. Нет, нет, кто вы? Пожалуйста, 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 пожалуйста. И кто-нибудь заходит, самый большой, говорит, очень прошу, пожалуйста. Тот 4256. Все, переписка в руках. Хоть кого. У кого есть возможность силового воздействия на другого человека, он может взять все, что угодно. Ему для этого даже не надо быть каким-то хакером очень большим, понимаете? Ничего взламывать не надо. Потому что есть телефон. Просто и легко все решается. Казаки-разбойники в детстве играли? Говори код, говори код. А, я не скажу, вот тебе щелбан. А, ладно. Да. Вот. Никто из нас никогда не сдавался, да, когда их нас ловили. А здесь бы сдались, поверьте мне. Пару электродов, и все. И тут же бы, а, я сейчас все расскажу. И даже то, чего нет, я все равно расскажу. Хотите, я знаю, кто убил Кеннеди. Я знаю, да. У меня есть правдивая статистика по ГУЛАГу. Давай, рассказывай. Так, точно так, только не щелбан, а фофан, пишет Александр. Ну вот видите, по силуэту лица защиту и код, пишет Борис Байкер. Ну, как вариант. Взлом пальцев или челюсти вы не считаете взломом, пишет АГ. Я могу считать, могу не считать. Это не имеет никакого значения. Поэтому я считаю, что когда люди очень сильно удивляются, что, допустим, у каких-то, там, ну, у силовых структур появляется доступ якобы к их переписке, что это, о боже, раньше такого не было. Было всегда. Я же вам говорю, очень простая вещь. Вот смотрите, и мы говорим постоянно о цифровизации мира. Вот цифровизация мира, компьютер, там важно, кто цифровизованнее, тот и победит. Оно, в общем, так, за одним исключением очень простым. Если вдруг не будет войны, вот понимаете, да? Вот у вас, например, есть какой-то центр. В этом центре очень много компьютеров. Это какой-то такой, вот назовем это кластер, который обеспечивает, не знаю, половину мира интернетом. Один ракетный удар, один в этот центр, и интернета нет. Его просто нет, физически не существует. Понимаете, все, что даже в виртуальном мире существует на планете Земля, оно все равно в физическом смысле тоже существует. Любой тролль, который что-то пишет в интернете, он физически существует. Вопрос его опасности. Вот когда там, например, кто-то пишет какие-нибудь там сообщения, оценивается опасность этого сообщения. Если он обзывается там, допустим, обзывается всю жизнь свою, сидит, обзывается, это вообще никого не волнует. А вдруг он начинает писать какие-то вещи из разряда «я тебя найду», кидает тебе адрес, тут же пум-пум-пум, нашли его, приехали вперед. Чего? Адрес мой нашел, а я твой нашел. Ха-ха-ха-ха! Давай поговорим, родной. Например, да? Вот и все. Поэтому ложное ощущение защищенности в интернете, оно должно у людей все-таки куда-то улетучиться, но оно почему-то не улетучивается. Он все время кажется, что в интернете вы неуязвимы. Это как тот чувак на Дваче, который вдруг... Двач, знаете, да? Какой-то там медбрат опубликовал записки о том, что он убивал ветеранов в госпитале, да? Видели? Нашли его. Сначала на другого подумали, мужик вообще опешил, говорит, это не я, вы что, это меня оболгали, как мне теперь работать? Нашли того ублюдка, который это писал. Он сказал, да я был пьяный, но я никого не убивал, я просто писал это, и все, я просто историю писал. Ничего, теперь у тебя будет очень много времени написать всякие разные классные истории. Очень много времени изложить свою версию. Но только уже, конечно, без интернета, да? 8:30 новости. 8.35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва» 94.8, в студии Алексей Гудошников, здравствуйте все, и мы продолжаем, сейчас обзор печати. Так, аргументы и факты, традиционно с них начинаем, что они пишут и о чем рассказывают сегодня. «Горбатова могила исправит», цитата, Сергей Караганов о США, НАТО и идеи для России, интересно, можете почитать. АЭС, вагоны и продукты питания, чем России интересна Африка, ну вообще Африка всем интересна, но видимо нам она тоже чем-то интересно, вы можете посмотреть, чем. Но я думаю, что кто в этой теме разбирается, уже понимает, а кто не разбирается, вот как раз-таки у вас возможность есть разобраться. Так, вечерняя Москва. Вечерняя Москва. Что же там? Ну-ка, чего-нибудь позитивного. Более 650 пар поженятся в столичных ЗАГСах накануне 8 марта. Что же, это прекрасно. Облачная и снежная погода ожидает москвичей 12 февраля. Также сообщает нам вечерняя Москва. Заходите на их сайт, читайте, наслаждайтесь. Дальше. Коммерсант. Наш любимый коммерсант. Что же там у нас, интересно? Суд тронулся, господа присяжные заседатели. Глава ВС Вячеслав Лебедев поддержал скорую судебную реформу. Нас ждет судебная реформа. Все, кстати, все время говорили, вот, так скажем, либеральная, так скажем, либерально-прозападная часть граждан говорила о том, что нам нужна судебная реформа. Вот может быть та самая судебная реформа, но я предсказываю, что будет. Они скажут, что нет, это не та судебная реформа, которая нам нужна. Ну ладно, мы будем за этим наблюдать. Давайте пока пойдем дальше, а там будем смотреть. Силу и пытки применяет в основном фашистующая власть, пишет Сергей. Ага, конечно. Силу и пытки... Смотрите, вот тезис, да? Силу и пытки применяет фашистующая власть, говорит некий слушатель, которого зовут Сергей. Сергей абсолютно не в материале. Смотрите, противоположность фашистам. Коммунисты. Коммунисты. Противоположность, все. Да? Достаточно? В историческом хотя бы контексте. Пытки были? Были. Сила была? Была. Все. Дальше. США. Я просто вот элементарно. Демократы вообще. Вроде не фашисты, ничего, да, какие-то люди непонятные. Капиталисты. Подавление протестов Уолл-стрит, это из последнего. Вы помните прекрасно. Беспорядки в Фергюсоне, подавление. Вы тоже помните, 2014 год. Балтимор, 2015 год, подавление беспорядков. И, как это, город Шарлотт, по-моему, был. Или Шарлотт... Нет, я могу сейчас ошибиться. Тоже. И еще на инаугурации Трампа. Вот. Это уже в 2017 году было. Разгон противников президента Дональда Трампа на его инаугурации. Да? Ну и даже был разгон митинга в Америке людей, которые протестовали, выступали против бомбардировки Сирии. Ну, там, ракетного удара по Сирии. Вот так правильно будет сказать. Вот вам США. Франция, желтый жилет. И вот так через запятую можно. Вот так прям через запятую можно. Китай, Гонконг. Гонконг. Ничего, никого не разгоняют, не подавляют в Гонконге. Все нормально, все пучком, все классно. Понятно? Любая сильная власть всегда применяет эту силу. Всегда. Есть вариант неприменения силы. Это Украина. Несовременная. Это Украина Януковича. Когда разгонять не стали. Чем закончилось? А тем, что Янукович теперь непонятно где. Ну как, понятно где он. Но не там, где он был главой государства. Вот чем закончилось. Сильная власть всегда сильная. И она эту силу проявляет. Не проявляет? Слабая. Пошла вон. Пошла вон. Все. Снесли сразу же. Никаких вопросов. Поняли? Вот и все. Поэтому рассказывать про какое-то там подавление, это проявление фашизма и прочее. Нет, подавление, применение насилия, это проявление сильного государства. Ну, так вот устроена жизнь, понимаете? Это не я придумал. Это не Леша Гудошников такой раз с утра проснулся и ох ты, придумал. Нет, так устроен мир. Все. Ну, по-другому не бывает. Мир устроен так, что любого человека, который что-то долбанул в интернете, можно найти при желании. Я вам это сообщаю, чтобы вы не долбанули что-нибудь в интернете. Чтобы вы понимали, что вас можно достать. А не потому, что я за это очень сильно выступаю. Но я вам говорю, вас достанут, если надо. Ну, вопрос, надо ли, если вы просто дурачок, который веселится в интернете, ну и черт с вами. А если нет? А если вдруг есть основания полагать, что вы не просто дурачок какой-то, а что-то вы там делаете? А где-то кого-то собираете? А у вас есть какие-то планы? А есть уже какая-то экстремистская литература, может быть, у вас, а вы ей делитесь цитатками? Тут уже начинают возникать вопросы. Вот и все. И в любой сильной стране, сильной государственной властью, так будет, вас найдут. Не думайте, что вы, сидя в интернетике, незаметны. Вы очень заметны. Вы оставляете следы постоянно и везде. Все. Ну чего? А с политикой государственной, ну что, ну хотите, чтобы вас не подавляли, надо жить где-то, где нет государственной власти. Какая-нибудь должна быть анархия. Есть у нас какая-нибудь страна, где анархия в чистом виде? Не гоббсовская, да, война всех против всех, не гражданская война, а анархия там. Вы сами себя управляете, у вас нет государственной власти. Где это? Это страна лимония, а в ней лимоновый сад. И я найду лимон и буду рад. Соответственно, нет такой страны, да? Я так намекаю вам просто немножко. Ее нет, ее не существует, все. А если ее нет, тогда о чем мы говорим вообще, непонятно. Ну, непонятно. Сомали, Судан, мне говорят. Не-не-не, вы путаете. Я имею в виду... Ладно. Я долго не буду объяснять, вы просто потом возьмите да посмотрите, что такое анархия, да, в чистом виде, в правильном виде, там, какая она должна быть, как она предполагается, это утопичная идея, на мой взгляд, нереализуемая ни в каких, во всяком случае, в тех условиях, в которых мы предполагаем, что планету населяют люди, понимаете, то есть анархия, наверное, возможна, если людей не будет просто и все, и тогда, да, действительно такое самоуправление, все хорошо, дерево растет само по себе, другое дерево растет само по себе. Собачки бегают, какают, ну, что-то такое, кошечки. Все очень хорошо. Северная Корея — сильное государство. Ну, давайте попробуем оценить. В сравнении, например, с Россией, конечно, нет. В сравнении с Китаем — нет. В сравнении с США — нет. В сравнении с некоторыми другими странами, которые не смогли защитить свой суверенитет от Соединенных Штатов Америки — да? Ну, потому что подогнали свой флот американцы и отогнали. Все. Сильное государство Северная Корея или нет? Сами себе задайте вопрос. Оно себя защищает, его не могут военными методами стереть с лица земли. Все. Северная Корея обеспечила себе суверенитет военными методами. Да? Ну, они сделали ракету. И они сделали ядерное оружие. У них оно есть. Все. И тут же, очень быстро американцы подпритухли. Все. Почему? Вот потому. В экономическом смысле, конечно, Северная Корея, ну, смешно, мы об этом даже и не говорим. Но есть, опять же, я же говорю, две составляющие, экономическая и военная составляющая, все. Некоторые государства умудряются экономически и военно быть сильными, некоторые государства умудряются быть только экономически сильными, некоторые только военно. Сами можете выбрать себе эти государства и решить, о каких я говорю. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК-бот, телеграм. Надо, чтобы и в девайсе, через который пишешь, оставались следы. А что, не остаются, олдбой, что ли? А ваш, как это называется-то, смартфон, он, в принципе, же за вами следит? Он, в принципе, за вами следит. Он знает все. Вы выезжаете с работы, например, домой, и открываете навигатор, и он уже вам предлагает адрес ехать домой. Потому что он знает, что в это время, когда вы находитесь в этой точке и открываете телефон, вы едете домой. И он знает, где ваш дом. И вы просто нажимаете одну кнопку, потому что он этот адрес вам первый вот он предлагает. Вы нажимаете и едете домой. Но если это знает навигатор, как вы думаете, может это узнать человек, который может прийти к людям, которые этим навигатором условно владеют? Вот может или не может? Я думаю, что может. И это, кстати, еще и это мы не отменяем старых методов, да, всяких там шпионских штучек и разведческих. Ну, они же есть старые. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Вы нас запугали.
Я вас запугал? Да бросьте.
Да.
Да чего?
Ну как, нас найдут, нас повесят.
Не обязательно. Это... Если не будете ругаться там, не будете грозить и что-нибудь взорвать, никто вас искать это просто нет. Не будет.
Надо чать.
Да-да-да.
Меня Сергей Дмитриевич зовут.
Здравствуйте, Сергей Кстати, Дмитриевич.
Вот да. На основании была такая песня. «Широка страна моя».
Моя родная.
Да. Много в ней лесов, полей
и рек. Я вот другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек, да.
Значит, я не буду говорить по плану Далласа, что нас там оккупировали по плану Далласа.
Да-да.
Тайная война против СССР. Значит, вот на основании песни вот этой «Широкой», давайте с лесов начнем. Вот у нас есть леса.
Угу.
Их беспощадно рубят. Угу. Вывозят кругляк.
В Китай.
Да, Китай. Угу. Видите, вы все знаете. Вот давайте мы фабрики построим на границе и жестко будем наказывать, кто рубит.
Давайте. И прям давайте. Стрелять им в голову, я предлагаю.
Да, как да. Вот не кругляк вывозить, а доски. Уже в 3 раза дороже.
Давайте.
Да. Или так вот, пугать не надо. Давайте скажем, президент, нас оккупировали. Угу. У нас война, мы дошли до Москвы, ребята. И давайте скажем, все вот эти республики, и вот президент скажет, мы будем восстанавливать великую страну.
Давайте.
Вообще, никого не будем бояться. А вас слух на весь мир скажем, мы, да, мы отошли, как в 42-м году до Сталинграда.
Отлично.
А сейчас пойдем обратно.
Ну, тогда у меня вопрос к вам. А да, что же давайте. Мы будем делать с теми, после того, как мы объявим, что мы восстанавливаем страну, которые будут нас критиковать в интернете и пытаться подорвать наши планы и не давать нам восстанавливать великую страну?
А вы знаете, когда мы говорим о Водонаевой куртизанке,
так.
И вот дом 2, извините, мы, народ говорит, закройте эту программу, а у нас готовят куртизанок и крутят по телевизору,
вот.
Который быдлом называет. Инженер, так. Получающий конструктор, извините, 50 тысяч, мы у нас ракеты не летаем.
Так вы мне скажите, как мы будем поступать? Вот мы с вами сейчас план строим, мы восстанавливаем великую страну большую. Я спрашиваю, как мы будем поступать с теми, кто нашу страну подрывает изнутри?
А вы, если вашу семью оскорбляет, вашу жену,
так.
Вы как будете поступать?
Ну, не знаю.
Как?
Сложно
представить. По морде дадите.
По морде дадим. Так, значит, нам его. Их, значит,
нет,
нам их можно будет...
Я вас спрашиваю.
Ну, по морде, конечно, по морде дам, конечно.
Вот.
То есть мы это... их найдем, правильно?
Правильно?
Этих негодяев.
Да.
А мы их как найдем-то? То есть когда они в интернете что-то плохое пишут, как мы их найдем?
Да интернет, это помойка, ну, найти легко.
Найдем, потому что у нас будут что? Сильные спецслужбы, так?
А службы и так, спецслужбы,
вот.
Ясно, какие они задачи решают.
Вот,
если
вот.
Мы будем вагонами деньги набивать, это одни спецслужбы. Ну. А если они на службе Родине, это другие. Там достаточно много хороших людей, порядочных.
Не-не-не, я вообще считаю, что там все сплошь порядочные. Я просто говорю о том, что методы все равно будут одинаковые. Потому что какую бы цель ты ни преследовал, спасибо вам большое, методы-то одинаковые. Тебе все равно, если тебе... Вот, понимаете, да, слушатель? У нас хороший диалог состоялся, я считаю. Очень он показательный. Мне звонит слушатель, да? Он почему-то предполагал, что я ничего не знаю, да? Ну, может быть, первый раз слушает, не знаю. Так вот, в силу моей молодости, да, там, молодой человек и так далее. Ну, ладно, пускай. Он мне звонит и говорит, что нас запугали? Вот нас найдут, еще что-то. Да я никого вообще не запугиваю. Я предупреждаю. Что интернет — это не место, где вы можете скрыться. Это невозможно. Вас найдут. Если надо, будет, я же говорю. А дальше он говорит, давайте строить великую страну. Естественно, он предполагает строить великую страну. Он имеет в виду СССР. Он имеет в виду Советский Союз. Давайте восстанавливать Советский Союз. Это понятно, что не про империю сейчас разговор, да? Хорошо, говорю я. Мы начинаем восстанавливать, но появляются люди, которые говорят, так, там... Мы будем, не знаю, что-то подрывать, мы будем там их убивать, мы будем стрелять, еще что-то. И пишут об этом в интернете. Что мы с ними делаем? Мне человек отвечает, находим их. Находим. И что дальше? Ну, мы им бьем по роже. Ну, бьем по роже, это нет такой уголовной статьи, правильно? У нас будет какая-нибудь хорошая уголовная статья, типа расстрел. Измена родине, расстрел, все. Правильно? Правильно. Ну, то есть, в общем-то, человек, который мне только что позвонил, он не выступает против репрессивного аппарата государственного вообще-то. Он даже, я вам больше скажу, выступает за. Вопрос, для кого и в каких масштабах? Здесь проблема заключается в чем? Что мой слушатель, который мне сейчас позвонил, а я ему подыграл в нашем диалоге, да, мы превратились в людей, которые думают, что репрессивный аппарат, он так устроен, что он только плохих накажет, а хороших не тронет. Потому что мы-то со слушателем хорошие, а есть какие-то плохие. Но это не совсем так. Да, конечно, по большей части будут ловить именно плохих, негодяев. Но иногда так будет получаться, что, ну, нечаянно ошибка системы, в любой системе есть ошибка, будут ловить и нас. И, например, слушатель позвонил мне сегодня, а завтра уже не позвонит. Сегодня я ему ответил, а завтра уже кто-то другой будет отвечать. Понимаете, в чем дело? Поэтому я предупреждаю вас. Ваше слово имеет вес. Если вы что-то говорите, ну, пранк, ну, понимаете, шутите. Я, пишете вы где-нибудь на интернет-ресурсе Двач, убиваю ветеранов в госпитале. Я, медбрат, убиваю ветеранов. И смотрю, как они корчатся, умирают. Я сейчас цитирую, корчатся. Это так забавно за этим наблюдать, пишете вы. Проходит 2 дня, и вы уже сидите перед следователем, который говорит вам: расскажи, пожалуйста, а что еще ты делал? Я ничего не делал, я просто пошутил. Давай мы все-таки проверим. Ты не против, если мы все-таки проверим график твоего дежурства и посмотрим, не умирал ли кто-то во время, когда ты дежурил? И есть ли хоть одно совпадение среди смертей в этом госпитале и твоего графика дежурства? Мы найдем, мы твою задницу насадим на кол. Понимаешь? Мы твои яйца спалим проводами. Мы тебе устроим ад. Мы тебя сгноим. Ты будешь молить, чтобы мы тебя убили. Ты понял? Ну давай проверим. Ну если нет, мы тебя отпустим. Если нет. Но у нас есть небольшое подозрение, что ты, скорее всего, писал там правду. Просто думай. Ну поскольку ты тупой, как дрова, что тебя не найдут, а мы нашли. Ты знаешь, мы научились работать за эти годы. Ты знаешь, спецслужбы сейчас, это не спецслужбы 90-е. Ты знаешь, мы сейчас за день отрабатываем и находим того, кого надо. Очень быстро, молниеносно. Мы знаем все, что нужно знать, и даже больше, чем нужно.
Ну я не хотел, я просто...
Потому что за словами надо следить. Потому что когда ты живешь в государстве, где уже есть государственная власть, она организовалась, она сильная. Когда есть спецслужбы, которые тоже научились работать заново, но они научились, потому что в определенный момент они, конечно же, развалились. Но теперь они научились это делать. И у тебя есть какая-то книжечка, которая запрещена. Не надо эту книжечку у себя держать. Ее надо срочно сжигать. Не надо свои идейки туфтовые людям пропихивать через интернет, думая, что тебя никто не найдет, а потом рассказывать о том, что «да я просто хотел сделать репост, что такого?» Ничего такого. Ничего такого. Это твой вид деятельности, а наш вид деятельности — тебя найти, говорят эти люди, и находят. При коммунистах, при демократах, при ком угодно, при патриотах, не патриотах, без разницы. Это их задача, и они эту задачу выполняют. Их работа. И они теперь хорошо работают, вы понимаете или нет? И когда вы думаете, что они работают плохо, вы ошибаетесь. Они работают хорошо, очень хорошо. Они профессионалы. Обалденные профессионалы. И именно вот это ощущение, что там в среди спецслужб у нас дураки, оно и губит тех дураков, которые думают, что там дураки. А там уже давно не дураки. Там уже давно реальные спецы. Все, ты голый стоишь перед людьми, ты голый. Ты все время, 24 часа в сутки вы голые ходите, вы что, не понимаете? Вы голые. Все про вас знают. Где учился, как женился, чего где говорил, где чего писал. 3 секунды все это проверить. Какие проблемы? Все. Соответственно, теперь надо научиться. Вот вы научились свободе слова. Я бы даже сказал не свободе, а беспределу слова, словесному беспределу. Когда можно нести все, что угодно и где угодно. Я возьму автомат и всех перестреляю. Знаете, что к вам подъедут. Спросят, вы уверены, что... Мы на всякий случай проверить, вы шутник или не шутник. Понимаете? А кто знает, кто к вам подъедет спросить, шутник вы или не шутник? А вдруг подъедет человек, который хочет повышения? Ну, давайте предположим, что среди спецслужб, например, есть люди, которые не сильно обеспокоены конкретно вашей жизнью, а больше обеспокоены своим карьерным ростом. Они приедут и, допустим, скажут: классная шутка, молодец. Вы скажете: ну это же только шутка. Они говорят: да ладно, вот смотри, ты убийца. Как я? Да ты, до свидания, до свидания. А там потом, не знаю, найдут, не найдут эту вину, оправдаетесь вы, не оправдаетесь. Ну, скорее всего, нет. Если только вы не Иван Голунов, конечно, да? Если вдруг только вся шальная журналистская братья не поднимется и не скажет: «Эй, что-то не то!» А так, черт его знает. Вот такая может быть цена слова. Поэтому надо за словами следить. Это будет удобно, мне кажется, да? И за угрозами. И когда вы людям каким-то что-то пишете, что вы куда-то что-то найдете, что-то с ними сделаете. И когда вы где-нибудь в интернете пишете, что надо найти детей росгвардейцев, надо понимать, что нет, нет, они быстрее найдут. Ну, то есть это потому, что это угроза прямая. Ты угрожаешь. Все. Игра начинается взрослая после этого. Ты можешь вонять сколько угодно везде на общую тему. Мне не нравится там, я ненавижу там все. Да, пожалуйста, ненавидь, пиши. Как только ты написал, давайте-ка мы сейчас соберемся и найдем детей вот этих росгвардейцев, у меня есть их фотографии. Все, привет, дорогой друг, привет. Ты какой-то очень активный. Ты, похоже, опасен по-настоящему. Да нет, я не опасен, я пошутил. Ну, уже поздно, извини. Твоя шутка была не сильно удачной. Ты худший резидент Comedy Club за все существование Comedy Club. А? Ну, за Алексея Гудошникова тоже вся журналистская братья поднимется. Да вряд ли, кстати. Ты гонишь, пишет Антон. Да ладно, Антон, да что я гоню? Да я не гоню, я говорю как есть, ну что вы. Ну, что вы, ну, в самом деле, ну, вот особенно те люди, которые из Советского Союза, ну, должны понимать. Ну, анекдоты шепотом рассказывали, ну, что? Ну, полегше, полегче. Ну, что, анекдоты шепотом рассказывали люди, ну, что вы, политические, да? Есть даже смешной такой анекдот. Да, есть смешной анекдот, реально, он старый, советский тоже. Значит, психбольница. Ну и сидят больные, ну это общая палата, видимо, у них не сильные какие-то, не очень мощные заболевания, их не нужно изолировать, они друг с другом общаются. И просто сидят и говорят, ну заводят нового больного, а тот наблюдает, что происходит. А там 56. Знаете этот анекдот, нет? Знаешь, не знаешь? Молодежь не знает, я расскажу. Сейчас, старики, подождите, молодежь не знает. 56. Другой. 32. Все. Да, типа, хорошо. Третий. 16. Ой, 16 вообще, конечно, насмешил. Ну и этот больной у санитаров говорит: а что они делают? Да нет, анекдоты рассказывают. У них просто была одна книжка, они вот по номерам их рассказывают. Ну, поскольку все уже все знают, они типа просто говорят номер, да и все. Тот постоял, подумал, надо как-то влиться в компанию. Говорит: 156! Тишина. Потом один поворачивается к нему, больной, говорит: молодой человек, мы здесь политические анекдоты не рассказываем. Понимаешь? Вот так. А что вы хотели-то? Мамора, вы хотите как вообще? А? С нетерпением ждем раскрытия дел об анонимных звонках и взрывах. Где же результат? Где посадки? Видать, спецслужбы не такие всесильные, как тут рисовал Леша, пишет мне слушатель Прорыв Пу. Ну, он, видимо, очень сильно критикует президента в том числе. А, да когда звонки из другого государства идут, естественно, но вы-то в этом государстве со своим потрясающим никнеймом. Понимаете? Прорыв, о чем я говорю. Вы-то здесь. Если вы будете сидеть день в Швейцарии, ой! Да ну, если вы, в принципе, не сильно опасный человек, да сидите там, что хотите, делайте. Ну, вы же здесь. Ну, понимаете? Ну, даже Марк Цукерберг, когда его вызывают в Конгресс, понимает, что он физически существует. И он вынужден абсолютно с бледным видом отчитываться за Facebook, потому что есть подозрение, что он что-то там не так делает. Сидит Марк Цукерберг, уж насколько на самом деле в сфере IT человек всесильный, и отчитывается, потому что он знает, что он физически присутствует в стране. Он физически в США присутствует, а может и не присутствовать. Президентов американцы убивали, президентов Кеннеди убили. Вы что, не понимаете?
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9 часов 6 минут. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Всем здравствуйте. Но интересные вещи вы мне, конечно, пишете. 69-й пишет: Ленин тоже вонял, ему за революционную деятельность не давали по 5 лет. Что? Отвечаю, значит, убавляю. Значит, люди даже, слышишь, это вот, это же, наверное, человек с советским образованием. Он не в курсе, что Ленина отправляли в ссылку, например. Он не в курсе, да, что он содержался в тюрьме, например, в 95-м еще году, в 1895-м, естественно, да. Что 3 года он в ссылке был, в Шушинском, знаете такое? Вот. Енисейская губерния еще вот это называлось, там, это там, 3 года, например. Что он потом в Швейцарии сидел чаще, чем в России. Вот. Про Сталина вообще говорить не буду, он несколько раз сидел в тюрьме за свою деятельность. Несколько раз Сталин. Чего вы мне рассказываете? Вот еще прямо. Давайте теперь расскажем про хорошего батюшку царя, который никого никогда не сажал, и все было хорошо. Ага, ага. Вот это да, вот это вам история партии. Что же такое, я не понимаю. Это советские люди мне пишут, что Ленин не... А где же он тогда молоком-то писал? Строчки свои молоком писал, что потом... А где он это делал-то еще? Просто так, по приколу, что ли? Да еще и брат расстреляли, пишет дядя. Ну да, ну чего... Ленин еще чернилицы ел, рассказы о Ленине читали. Дмитрий, вот в этом-то и прикол, что люди, представляете, вот оно, советское образование. Вот мне все время говорят, что советское образование было самым лучшим. Либо это какой-то школа ЛО, который вот только сейчас вылупился и начинает там. А че, Ленин не сидел? О, все, иди, у тебя уроки, все, извини, пожалуйста, невозможно разговаривать. Ну, а мы идем дальше, естественно, мы идем дальше. Мы будем говорить о других темах, конечно. Куда я только телефон свой делал, я совершенно не понимаю. А вон он, дай, пожалуйста, мне телефон, потому что у меня вся жизнь в нем сейчас в телефоне. Специально, чтобы когда, если меня задержат, скаля, дай пароль, я скажу, да, у меня пароль-то и нет, пожалуйста, читайте все, что угодно. Вот, нет смысла уже это скрывать, все равно вы все знаете. Значит, это не проблема. Так, сейчас, секундочку. Что у нас интересно? А, Милонов. Да, сейчас отбивка и скажем. А может, власти подумать и поразмышлять, почему люди их ненавидят? Или в тюрьму на 20 лет молодых это нормально, а демография, пишет 4-й. Боже ж ты мой. Ну, во-первых, не все ненавидят. Во-вторых, нет ни одной власти и не было никогда в нашей стране, которую бы любили. Я хотел про Милонова поговорить, но я боюсь, это породит еще большую ненависть. Он говорит, что не надо праздновать День Святого Валентина в школе, пора бы запретить, опять ко всем обращается. Короче, Милонов теперь раз в год примерно появляется в информпространстве, выступая против Дня Святого Валентина. А по поводу любви к власти, царя-батюшку... Да причем, что царя-батюшку-то? Что царя-батюшку? Да Рюриковичи вообще не могли никак сконтачиться. Вообще никак не получалось. Рюриковичи, кто там больно бы любил? Значит, в итоге дошли до смутного времени. Там крошили этих правителей как капусту. Дальше Романовы были, Романовых ненавидели. Петра, который, в принципе, империю отстроил, ненавидели при его жизни, и не надо только рассказывать, что его всегда боготворили, его позже стали боготворить. Это потом вдруг все эти рассказы про гранит Невы начались и воспевание его, это было позже. Причем воспевали те, кто ненавидел тогдашнюю власть, тоже императоров, но вот ненавидели и воспевали Петра, вот это удивительное дело. Ивана Грозного ненавидели, кстати, это до того было, да, до смутного времени еще. Ивана Грозного ненавидели, Петра Первого ненавидели. Кого? Может, Николая Второго любили? Ненавидели Николая Второго, презирали. Настолько ненавидели, что ж страна рухнула. Ленина любили? Сейчас любили, конечно. Анекдот советский хотите? Хотите советский анекдот про Ленина? Ну вот. Значит, встречается старик, там чуть ли не первый пионер, значит, ну, условно говоря, да, хотя это тавтология уже получается, с молодежью. И вот, говорит, молодежь, дети, с вами сегодня будет разговаривать, там, не знаю, Петр Иванович, который лично видел Владимира Ильича Ленина, когда был маленьким, все, знаете этот анекдот, нет? Ну, рассказываю дальше. Вот, вот он его видел лично. Ну, рассказывайте. Ну, как-то раз, значит, когда мне нечего было есть. Вот. Я шел еще тогда по Санкт-Петербургу, значит, голодный, холодный, сирота, у меня не было родителей. Вот. Было мне плохо, тяжело, ветер дул мне в лицо, там, не знаю, падал снег, я замерзал. И вдруг я увидел человека, который стоял и откусывал вот так вот от колбасы кусок. Я подошел и сказал к нему, это был красивый человек, он был очень большой, он был высокий для меня тогда, мне так казалось. Вот, он был лысый и с бородой вот такой. И я ему сказал, дяденька, дяденька, отдайте колбаски. А он отвечает мне, пошел ты в шопу, мальчик, а глаза такие добрые-добрые. Понимаете, да? Ну, это советский анекдот, это не российский анекдот. Ну, то есть в России такое сочинить уже не могут, просто потому что забыли, что такое Ленин. Это не актуальный вопрос для сегодняшней молодежи. Он там немного по-другому, не туда посылает, так смешнее, потому что можно показать вот эту картавость ленинскую. А так все. Вот это любовь к Ленину. К Сталину, может быть, Сталина любили? Давайте дальше продолжаем. Сталина любили? Конечно, любили. Сразу, архипелаг ГУЛАГ, вот это начинается, Солженицын, погнали, да? Какого там Сталина кто любил? Репрессии, тоталитаризм, ненависть к Сталину, заградотряды, НКВД, ну, понимаете. Ну, хорошо, может быть, Хрущев, который, кстати, развенчал культ личности Сталина. Может быть, Хрущева любили? Ну, кто бы любил его? А? У него художники все сплошь были педерастами, на его же, это его слова, это не я сказал, педерастию развели, на манеже вот он был, там выставка в манеже, да, он пришел и посмотрел, вот, понимаете, а художники были в этот момент, в общем-то, признаны по сути уже во всем мире, он такой вот был колхозник, что-то там кричал с трибуны где-то, рассказывал, да, кукурузой засадил все, кукурузой сплошь, он же в Америке увидел, сделал здесь. Хотя как-то не очень-то это было, по-моему, органично. Че, любили Хрущева? Да не любили Хрущева. Может быть, любили Андропова и Черняк? Да не успели, а все умерли там. Может быть, любили Брежнева? Брежневский застой, Брежнев невозможный застой, вот, если при нем было невозможно, закрутил гайки, хоть какая-то оттепель при Хрущеве была, но вот он гайки закрутил. Может быть, любили Горбачева? Ну, давайте, вы, наверное, любили Горбачева, вам, наверное, Михаил Сергеевич очень сильно понравился, вы, наверное, его боготворили. Ну, может быть, пару месяцев и боготворили, а дальше что? Предатель, страну развалил, ненавидим, да его под суд надо отдать, да почему он до сих пор на свободе, так-так, да? Ельцина, может, вы любили-то? Ну, Ельцин, вам Ельцин, наверное, нравился, да, Ельцин, о, Борис Николаевич, вообще замечательный человек, очень любили вы Ельцина, правда? Ну что, когда вы любили власть? Ну, объясните, в России вообще принято ненавидеть власть. Это наша традиция. Ненавидеть власть любую, чего бы ни было, без разницы. Коммунистическую, демократическую, капиталистическую, какую угодно, вообще без разницы. Хоть кто придет, ненавижу! Ненавижу! Ну, естественно, при встрече сразу же раболепствовать. Естественно, естественно. На расстоянии сильно ненавижу, а при встрече... Ой, очень рады, заходите, пожалуйста. А чё лживые такие все? Я помню, как над Горбачёвым только ржали, когда он выступал. Выступал он долго и с говором, пишет Анна. Медведева любили. Обожали Медведева, Константин, обожали Медведева. Смешной, нелепый... какой-то весь странно танцует, время передвигает, да зачем нам Сколково, да зачем нам это, а чё он с американцами больно дружит, с айфонами этими дурацкими ходит, часы эти эпловские нацепил, как клоун, чё у него за галстук такой с большим узлом, что я не помню, что говорили про Медведева, всё то же самое». Все то же самое. Не было ни одного правителя в России, которому вы бы сказали просто спасибо, и все. Ни разу не было. Из поколения в поколение, из столетия в столетие. Ненависть к своей власти. Ненависть. Как будто бы она там с Луны прилетела. А? Чувство ненависти всегда было всегда сильнее чувств благодарности и любви, пишет Юлия. Не знаю, не уверен. Американцы гордятся своими президентами. гордятся неимоверно. Ну, понятно, что одного они убили, с теперешнего они тоже презирают и ненавидят. Может быть, это, кстати, не наша черта. Может быть, это черта всех, а потом вспоминать со слезами на глазах. Эх, классно было во времена там такого-то. Ну, то есть, как только настоящее превращается в прошлое, оно становится прекрасным, потому что это же прошлое, и там уже изменить ничего нельзя. А в настоящем, кстати, тоже. Какой по счету президент США? Может, там кого и любили, пишет Олдбой. 45-й по счету президент США. Может быть, кого-то, конечно, они и любили. Наверное, тех, кого на деньги поместили, да? Вот в итоге. Ну, тоже интересный и сомнительный момент. Вот когда там о независимости речь шла, и, например, война севера и юга была. Тоже я сомневаюсь, что юг любил север, а север любил юг. Правильно, а у них были разные руководители. Ой, как там Никсона любят, пишет Артем. Ну да, хорошо, хорошо сказали. Да, пожалуйста.
Доброе утро, Алексей.
Да, здравствуйте, Гурген, да.
Видите ли, вот раньше советский народ в едином порыве заполнял трамваи.
Угу.
Интересно, что сенсорное голодание преодолевалось вот таким вот чувством локтя, то, что называли. А у некоторых даже, простите, чувством глубокого удовлетворения, что еще страшнее. Вы сказали потрясающую вещь по поводу Цукерберга, вызванного там куда-то, да? Значит, он оценил, что он физически, вернее, ощутил, что он физически существует.
Я думаю, что он очень умный человек, он это всегда понимал.
Я думаю, что он, в общем, как минимум не одноклеточный, просчитал ситуацию давно. Вот смотрите, наш любимый с вами Элтон Джон, которого нельзя не любить, музыкант потрясающий, он сказал: «Мне нужен чей-то взгляд to prove that I exist», чтобы доказать, что я существую. Знаете, вот потребность в чем-то аффективном резонансе. Почему плачет младенец? Он нуждается, да, во внимании, да, ему там дискомфортно и так далее, но в первую очередь он нуждается во внимании, причем в действенном внимании. Почему подростку, например, свойственно специфическое подростковое хамство, да, такое? Это не только реакция оппозиции родителям. Нет-нет, он самоутверждается, чтобы выглядеть в собственных глазах субъектом, не объектом, а именно субъектом, актером, как говорил.
Ну да.
Знаете, вот почему человек с турбионом на руке, да хоть на ноге, да, несчастнее всех? Ему не с кем поделиться. Но предел этого качества, обратите внимание, человек выигрывает в лотерею миллион. Вдруг его сажают в отдельную комнату, может быть, даже в золотую клетку. Простите, что я так долго и многословно, но я заканчиваю. А он нуждался в первую очередь, не в миллионе, он нуждался с кем-то поделиться радостью. Mm-hmm. Именно to share, поделиться, да, вот то, что уже за многочисленными переводами на русский язык с английского превратилось в простую акцию share.
Да.
И тем не менее, даже и в бизнесе share. Зачем Гурген звонит на радио? Да по единственной причине: здесь обмен определенными позициями, эмоциями и так далее равный, интересный. Алексей, мне не надо говорить, что вы бесконечно интересный человек.
Не говорите, Гурген, ни в коем случае. Спасибо большое, Гурген, рад вашему звонку всегда. Спасибо. Так, я горжусь и люблю нашего президента и мою страну. Кто бы ни говорил, всегда найдутся те, кого все не устраивает, пишет Кирилл Войнов, наверное, или Войнов. Я не знаю, Кирилл, как правильно ударять с фамилией, поэтому извините. Так, спасибо власти, не за что говорить, пишет 44-й. Так, 44-й, вот вас перенеси во времени на 500 лет назад, и вам все равно не за что было бы власти спасибо говорить. Просто есть два восприятия действительности, так скажем. Когда вы видите, за что можно спасибо сказать, и когда вы не видите, за что можно спасибо сказать. Я иной раз думаю, а что было бы, если бы там в 11-м году и в 12-м вот эти Сахарова и Болотная, да, они, например, пошли бы так по такому сценарию, не реализовались, как то, что произошло вот на Майдане на Украине. Я иной раз думаю, я просто прикидываю. Я тогда, наверное, не мог оценить весь масштаб происходящего и не мог оценить, к чему это может привести. Для меня это было как-то в новинку. Я, по сути, вообще там год-два жил в Москве, мне было сложно понять. Сейчас я думаю, что я лучше понимаю эту ситуацию. И, на мой взгляд, когда я сам себе задаю этот вопрос, я отвечаю следующим образом. Скорее всего, это было бы страшное падение, в итоге сразу практически. Скорее всего, это был бы кавказский сепаратизм, потому что они бы не приняли того, что произошло бы в Москве. И не только кавказский. Возможно, это касалось бы и Татарстана, возможно, это касалось бы и каких-то других регионов. Но в первую очередь, давайте скажем так, национальных регионов, скорее всего, вот появилось бы это. Это, наверное, были бы гражданские войны, это, наверное, были бы военные конфликты, это, наверное, была бы Украина 2014 года после, да, она после этого еще была бы и Украина тоже, но только Крым бы не вернулся домой, это, наверное, значило бы то, что мы были бы раздроблены, потеряли бы национальные республики, погрузились бы в межнациональные конфликты межэтнические, и в этот момент в Крыму появилась бы уже натовская база, то есть это бы значило примерно то, что нас больше нет и быть не может никогда. Это вот, на мой взгляд, это то, что я сейчас думаю относительно тех событий, которые происходили в начале десятых в Москве. Если бы вдруг все пошло по тому сценарию, который, как мне кажется, задумывался. Это вот такое у меня сложилось впечатление. То есть я вообще прикидываю и понимаю, что примерно думаю, я так думаю. План был, конечно, иной. План был такой, сначала Россия падает, потом еще следом Украина. Довершается, потом следом Белоруссия, там, и все. И вопрос закрывается полностью, и нет никаких больше проблем с территорией под названием Россия, просто потому что этой территории более в том виде, в котором она есть, не существует. И дальше погнали по накатанной. Ну и, конечно же, основная цель в военном смысле избавиться от, ну, так скажем, избавить нас от возможности пользоваться ядерным оружием. То есть сделать нас безъядерными. Денуклеаризацию, так скажем, произвести извне. И все. И сидели бы мы, конечно, очень весело. Вот мы, за что спасибо сказать? Ну, я вот могу за это спасибо сказать. Вот я не хочу жить в гражданской войне, например. Вот мне очень не хочется участвовать в каких-то широкомасштабных боевых действиях, например. И вот пока их нет, я прямо готов сказать спасибо любому правителю, кто бы он ни был, пожалуйста. Спасибо большое, что я сейчас не должен сидеть в окопе, например. Очень большое спасибо. Потому что мне, например, не надо сейчас бегать по улице и с вилами, и какими-то факелами, и ждать, что меня кто-то может застрелить. Застрелить, простите. Красные, белые, зеленые, фиолетовые, голубые. Ну, голубые опасно всегда, но тем не менее, вы поняли, да, о чем я говорю? Вот. Мне вот в этом смысле спасибо большое. Вот, вот некоторые смеются и говорят: о, старая добрая логика, да, так вот, лишь бы не было войны. Да, меня устраивает такая логика. Значит, два тезиса: лишь бы не было войны и лишь бы не было болезней, вот так вот скажем. Спасибо большое. Все остальное я беру на себя. Я сам займусь своей жизнью. Мне не нужно участие деятельное государства в моей жизни. Я надеюсь, что и не понадобится. Да, если какие-то проблемы со здоровьем будут, тогда, конечно, наверное, придется, чтобы государство как-то помогало. А так, спасибо огромное. Я сам по себе своими делами занимаюсь, копеечку зарабатываю. Спасибо огромное. Спасибо. Все. Главное, что меня не трогают, и очень хорошо, да. Дети управленцев пойдут в окопы, тогда и я, пишет Олдбой. Олдбой, как будто вас кто-то будет спрашивать, если нужно будет идти в окопы, вот, и скажет вам: ой, Олдбой, знаете, детей управленцев сегодня не получилось привлечь, пойдете вы один. А вы скажете: не пойду, давайте видите. Он скажет: хорошо, сейчас подождем. Все, они не пришли, пойдемте, Олдбой. Ну, какие-то вы какую-то ересь пишете. Ну, представьте себе, война. Представьте, просто представьте, не дай бог она будет. Вот война. У вас есть две конфликтующие стороны. Куда вы денетесь, что вы будете делать? Ну, есть только бежать в тайгу в какую-нибудь. Такой вариант. А так, либо вы на этой стороне, либо вы на той стороне. Все. Все. 7373948. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Алексей. Артур, да. Город Москва.
Да.
Алексей, вы вчера, я слушая ваш эфир, сказали очень интересную и правильную речь.
Может
в ответ
быть?
На звонившего. Когда он начал вас учить, как жить, вы ему сказали: ну, научи ты нас. На что он сказал: а у меня нет такой задачи.
Ну, да.
Так вот, у всех вот этих вот говорящих, на мой взгляд, у них нет никакой задачи. Это люди, которые, как правильно сказал Гурген, это люди, нуждающиеся во внимании, в каком-то высказывании. Но как можно таким людям, как можно к таким людям относиться, по-человечески?
Да можно. Если хочется поболтать, то и без проблем. Просто я считаю, что человек, который хочет просто поболтать, он может быть попозитивнее.
Страны выпустил очередную свою работу на тему болезни. Наверняка вы уже
кто-кто?
Знаете.
Кто?
Наш самый главный интервьюер. Я не хочу просто называть его
что?
Имени. На Ютубе, да.
Дудь, значит, я уже назвал. И что?
Да, спасибо. И я почитал комментарии. Там люди пишут о том, что, боже, мы за 28 лет не знали такой информации, которую узнали там за полтора часа. Ты нам открыл глаза.
Хорошо.
И еще что-то. Как хорошего? Неужели я в свои 25 лет это уже знал в школе? Что... о чем там говорят?
Послушайте, о чем это говорит? Если Дудь расскажет что-то людям, если это дельное что-то, это хорошо. Хоть кто-то расскажет. Раз они его слушают, пусть... Хотя бы... Главное, чтобы он только дельное рассказывал, а не что-то такое плохое. Его, например, по Беслану сильно обвиняют в том смысле, что у него заидеологизированный и такой фильм получился однобойкий. Да? Почему?
Да.
Вопрос большой. Может быть, за деньги делал, а может быть, вот так он увидел. По крайней мере, этого, может быть, в какой-то степени привлечет внимание к этой тематике, и люди начнут разбираться. Хотя, конечно, я сильно сомневаюсь. Но это, знаете, свойственно всем практически людям, даже которых вот я встречал. Когда что-то говоришь, даже близкому человеку, он тебя не слышит. Потом ему кто-то где-то сказал, он приходит к тебе, и то, что ты говорил, два дня назад, просто повторяет и говорит: мне там кто-то сказал вот это, представляешь, как классно, я даже не догадывался. Ты говоришь: так я два дня назад тебе об этом говорил. Да, да, это ты.
Большое
хорошо,
спасибо.
Да. Да, спасибо большое. Нет пророка в своем отечестве, это называется. Нет пророка в своем отечестве. Вот. От Дудя у патриотов сильно бомбит, пишет Артем. Наверное, не знаю. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Здравствуйте.
Добрый день. Давненько вам не звонил.
Да.
Категорически хочу Гургена в прямом эфире поблагодарить за его резюме. Обычно, как обычно, талантливое.
Но не забудьте представиться.
Даку Промовда.
Здравствуйте.
И присоединиться к его выводу, что действительно дефицит общения адекватного плюс обкатка, то, о чем ты думаешь, для этого хороши в том числе и радиоканалы, и социальные сети, и даже в Дузе, или как его там, я никак не могу запомнить. Рад, что ваш эфир продолжается, и радиостанция
Веселимся как-то, веселимся, что-то пытаемся. Можно, конечно, взять, лечь и умереть. Есть такой вариант.
По поводу последнего вашего замечания, так все было сказано еще тысячи лет назад. Нет пророка в своем отечестве.
Да.
Вот ты долбишь, а потом: а вот я там слышал.
Понимаете,
люди не привыкли структурированно думать и напрягаться, когда они думают.
Да.
Успехов.
Да, спасибо. В одно ухо влетело, в другое вылетело, вы хотите сказать. Хотели сказать, я вас перебил. Спасибо большое, Купрум. Да, и поэтому потом начинается. Ты знаешь, что прививки не надо делать детям? Почему? Рожать лучше в воду. Какую воду? В кашу рожай сразу. День 35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва». Быстро обзор печати и по вашим сообщениям сразу пойдем. Не славы ради, жертвовали больше, чем стоила их недвижимость. Все, выговорил плохо, но смог. Мощь адмирала у меня одна оговорка с другой. Касатонова, новейший фрегат, завершает испытания. Это в «Аргументах и фактах», читайте без запинок. Больше 650 пар поженится в столичных ЗАГСах накануне 8 марта, это «Вечерняя Москва», и много там еще чего интересного, классного. Читайте обязательно. Суд тронулся, господа присяжные заседатели. Глава ВС Вячеслав Лебедев поддержал скорую судебную реформу. В общем, можете почитать, если вам интересна судебная реформа. Но я думаю, что ее сейчас начнут критиковать. Примерно как конституционную. Вот эти все поправки. 9:36, мы идем дальше. Младенца оставили на парке Победы. 21 век, пишет Катерина. Повышаем рождаемость, даем мат-капитал. Ну, что я могу сказать по поводу этого? Как вот... Интересно происходит. Там действительно младенец еще 3-4 месяца, я вот такое услышал в новостях, оставили. Это прям теперь о всех матерях мы будем российских говорить, что они вот твари все, да, сволочи, негодяйки, бросают детей. А недавно папашка, помните, в аэропорту оставил детей своих? Сейчас такая ситуация, вы меня поймите, я не могу, поэтому как-нибудь позаботьтесь о моих детях. И свалил. Ну, его нашли. Кстати, кто его нашел, как вы думаете? А? Не спецслужбы ли его нашли? Моментально. Моментально нашли. И все говорят, чего-чего, какая ситуация, расскажите, пожалуйста. Очень интересно узнать вашу точку зрения. А какая же такая ситуация должна сложиться, чтобы бросили своих детей в аэропорту? Расскажите, пожалуйста. Кто его нашел? Вы его нашли? Я его нашел. Нет, я его не искал. И вы его не искали. А спецслужбы нашли очень быстро. И вас найдут, если надо. Не бросайте детей. Сейчас, я думаю, найдут и мамашку этого ребенка. Конечно, найдут. Сейчас, сегодня, завтра найдут. И все. А что не найти? Сейчас камеры посмотрят все, как заходило, как выходило, как выкладывало. Посмотрят лицо, сравнят с базами данных, которые есть. Найдут адрес, поедут по адресу, поговорят, где вышло. Найдут свидетелей, выйдут на ее след, приедут, скажут. Скажите, пожалуйста, а вы ребенка случайно не забыли в метро? А, есть ощущение, что вы что-то потеряли? Это вот ваш ребенок. Да? Не нашли, а сам пришел. Ага, сам пришел. Конечно, сам пришел, когда уже понял, что нашли, тогда сам и пришел. Это как явка с повинной от Соколова. Знаете, этот человек, который расчленил, ну, как ученым его теперь почему. Ну, он ученый, в принципе, да, был. Вот. Расчленил-то свою пассию. Ну, то же самое тоже. Явка с повинной у него. Ну, конечно, когда взяли уже. Ну, все, явка с повинной, молодец. Вот, сам пришел, все, молодец. Так, кто-то у себя оставляет и истязает потом, как хачатурян, пишет Евгений Подольский. Да, Евгений Подольский. А кто-то у себя оставляет, растит в любви и выращивает ну, хороших людей. И потом семьи эти годами вместе, ну не то что вместе живут, а годами живут душа в душу. Вот, дети любят своих родителей, а родители своих детей. И потом родители уходят, а дети делают так, чтобы, ну, не так было им тяжело родителям, понимаете? Вот как происходит. А потом все вместе радуются, что дети родили еще детей, и это внуки, и все вместе радуются внукам. Вот такое бывает. Всякое разное бывает. Я лишь надеюсь на то, что такого, что я описал, гораздо больше, чем того, что вы описываете сейчас, или то, что есть в новостях. Но вы должны понимать, что новости, они, в принципе, не про веселье, они про негатив всегда, потому что по-другому практически не бывает. Новости говорят о проблемах. Проблемы, которые существуют в обществе, и поэтому, когда вы включаете новости, там обычно все очень плохо, но если вам говорили, о, там столько-то миллионов детей сегодня вернулись в свои замечательные, не то что вернулись, да, сходили в школу и пришли домой, там любящие родители их обняли, значит, налили им супа какого-нибудь, они поели, а после этого они мило разговаривали на темы, интересующие конкретно эти семьи, а потом вместе смотрели телевизор или играли в компьютер, а может быть читали книгу или гуляли, играли в футбол, а отец, ну, вы знаете, новость, отец научил водить ребенка автомобиль. Такой новости не может быть, а это происходит, знаете ли, да, наша жизнь из этого состоит. Вот. Мать очень любит своих детей и очень хорошо их кормит, одевает и уделяет им очень много внимания постоянного и ласки, и тепла. Ну, где вы видели такие новости? И это кто-то 20%, если судить по статистике разводов в России, 70-80%, в некоторых регионах 110%, пишет Катерина. Катерина, развод еще не значит, что дети растут нелюбимыми. Бывает, родители расходятся, но при этом что отец, что мать любят своих детей, не бросают их. Кстати, вот сегодняшняя статистика одна должна нас заставить задуматься. Сейчас, секунду, у меня... Конечно же, не открывается телефон. Итак, я открываю телефон, и вот вам, значит, великолепная статистика, характеризующая наше общество, а если говорить уж прямо сильно откровенно, характеризующая в основном мужчин. Долги граждан России по алиментам достигли 152 миллиардов рублей. Число должников за год уменьшилось, но общая сумма долгов увеличилась на 13%. То есть должников стало меньше, люди выплатили деньги, но те, кто задолжал раньше, еще больше теперь должны. 152 миллиарда рублей долг алиментщиков. Как вам такое? В основном я предполагаю, что это, конечно, мужчины. Мужчины. Мужики. То есть обрюхатить гораздо. А воспитать? Ну ладно, воспитать вы не хотите, да? Но хотя бы содержать? Вот уже тут как бы нет. Денег нет у меня, говорите вы. Понятно. Понятно. Мужики — жертвы материнского капитала. Ну да, Сергей, да. Конечно, мужчины находятся в алиментном рабстве, плюс ввели на этой неделе жилищные алименты, пишет Катерина. Катерина, в каком смысле алиментное рабство? Вот скажите мне, пожалуйста, кто платит алименты? Тот, кто, ну давайте проследим судьбу этого человека, сделал неправильный выбор, когда выбирал пару себе, правильно? Ну, то есть, жену выбрал плохо. Ну, конкретно ему не подходит эта жена. Или он жене не подходит. После этого родил ребенка сам. Не я же ему родил, я же не пришел, сказал, погоди, сосед, я сейчас тебе рожу ребенка, как бы, назло тебе. Ха-ха, будешь потом платить алименты. Нет, такого не было, сам родил ребенка. А потом сам, ну или она это была актором основным, либо он, либо они совместно, ну, разошелся с женой. Все. И сам не платит. В чем здесь рабство-то, я не понимаю. Почему мужчина раб? В этом смысле. Может быть, 7373948, вот телефон прямого эфира у нас есть, может, мне разъясните, вот кто-нибудь, наверное, сталкивался с ситуацией, что мужчина не платит алименты. Есть, наверное, какое-то обоснование этого не делать, правильно? То есть я-то этого обоснования найти не могу. Ну, может быть, потому что я никогда не был в такой ситуации. А попал бы я в такую ситуацию, например, и понял бы сразу. В чем причина? 7373948. Алло, здравствуйте. Говорите. Нет, непонятно. Не получилось у вас. Ну, бывает. Связь подвела. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алексей.
Да-да-да.
Андрей, Москва.
Алексей. Да, Андрей, пожалуйста.
Значит, ситуации бывают разные. Да, прожил 11 лет в браке. То есть жена ушла. Ну, это как бы понятно, что это, да, вина обоих.
Ну, да.
Да, ребенку 4 годика. Начала настраивать против всех моих родных.
Естественно.
Бабушка не такая, я не такой, так и далее. Я 2 года добивал пороги, готов был одевать, обувать, дать образование. Понял, что это бесполезно.
Угу.
И перестал общаться.
Ну, а платить алименты-то стали?
Ну, минимальные алименты плачу, как бы.
Ну, платите, чтобы, видите.
Чтобы... Да, чтобы меня приставы не дергали.
Вот,
а так, вот такая ситуация.
Просто вы говорите о том, что вы готовы были на большее, но
конечно,
не получилось.
Я до сих пор люблю, да, прошло уже 5 лет после развода, я до сих пор люблю своего ребенка, угу. Но на расстоянии. То есть да, общаться не дают, а угу. Почему я должен, да, у меня уже другая семья, другой ребенок. Я, если она ко мне позвонит, моя угу. дочка, да,
позвонит, да.
Я угу. сделаю ей все, что, да, что я могу и больше.
Угу.
А вот так, чтобы...
А вы не давать имеете куда? Права звонить ей или...
Я имею право, но, понимаете, там уже, то есть, такая прошла, как бы...
Обработка?
Обработка, да, со стороны жены. То есть, я не имею смысла вообще дальше, да, общения нету.
Ну, я понимаю, я понимаю. Но алименты вы платите, поэтому вы, в общем, не из той категории граждан, о которой мы говорим.
Да, нет, понимаете, я, то есть, домучаюсь совестью, я да готов... дать больше, если было бы общение.
Но понимаете? Его нет, его нет.
Да, но его нет, поэтому элементов нет.
Ну, я даже... Да, спасибо большое. Я могу так вам сказать. К вам не знаю, какую претензию можно. Никаких претензий. Вы говорите, я алименты плачу, но если бы еще и разрешали, там, я бы и больше делал. Ну, это уже все понятно. Тут уже претензии, да, вопросы к жене возникают. Чего она такая? Вот взъелась-то уж сильно. Ну, наверное, что-то сильно обиделась как-то. Ясно, бывает такое. Я же говорю о других людях. Пропал и все. Ничего я тебе не буду. Ничего я тебе не должен. Да ты ей-то ничего и не должен, в принципе. Ну, рассорились взрослые люди, рассорились. Такое бывает. Такое бывает. Речь же о ребенке. Ну, ребенку-то ты должен. Ну, как-то так получается. 7373948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Алексей, добрый день. Я...
Да. Здрасте.
Леший, ваш антагонист.
У меня есть антагонист?
Да.
О, хорошо.
Вот ребенок выходит из школы и стоит, не знает, куда ему идти. Угу. Дома приходит, он получил двойку. Угу. Мать закатывает ему скандал. Я тебе не дам жрать, я тебе не дам есть. Угу. Он плачет, вместо того, чтобы встретить, как вы говорите, накормить супчиком.
Ну да.
Погладить по головке. В жизни все намного сложнее. До свидания.
Спасибо. Ну, вы не мой антагонист, единственное, что, конечно, получается. Вы мне просто сказали, что есть семьи, где люди живут несчастливо. Я это понимаю. Я же говорю, надеюсь, что семей, которые живут счастливо, больше. Я думаю, что, кстати, так оно и есть. 7373948. Как вас зовут? Или здравствуйте.
Здравствуйте. Меня зовут Дмитрий. Да. Позвольте с вами не согласиться.
Пожалуйста.
Причем категорически.
Давайте.
Смотрите, я отец двоих детей, мы сейчас в разводе, второй брак. Угу. Когда разводились, я сразу говорю, дорогая, давай детей возьму я себе. Угу. Она говорит, нет, категорически нет. Ее условие было, дети со мной, раз. Угу. Квартира, нажитая в браке, со мной остается, два. Угу. Машина, нажитая в браке, со мной остается, три. Угу. И ты, дорогой, пойди, пожалуйста, к нотариусу. И подпиши, что ты нам будешь должен то ли 50, то ли 100 тысяч в месяц отдавать, независимо от твоих доходов. Uh-huh. Это 4. А после этого ты можешь идти, куда считаешь нужным.
Uh-huh. Вот. Слушайте, я не лезу в личные дела. Вы там что-то набедокурили, она такая дерзкая? Или...
Она по жизни дерзкая.
А, по жизни дерзкая.
Да, да. Она руководитель фирмы аудиторской крупнейшей в России.
Понятно, понятно.
Вот. Да, глядите, дети – это радость или дети – это, вот это, как сказать, торба, груз, который надо нести? Я сказал, дорогая, я согласен воспитывать детей, угу. даже если ты откажешься от элементов. Ну, логично, выплачивай другой родитель, правильно, да?
Угу.
Вот. Я говорю, я согласен воспитывать детей, и мне не надо от тебя ничего. Угу. Дорогая сказала, нет, пожалуйста, нет. То есть сейчас получается, что моих детей – воспитывает чужой мужчина в моей квартире, и я за это еще плачу деньги.
А вы согласились с этим, что ли?
Согласился на что?
Ну, в смысле, отдать квартиру-то зачем? Надо бы пополам, хлоп ее, и все.
И не вот именно, я согласился. То, что я работал, да, я отставил. И самое забавное, то есть чужой мужчина в моей квартире с моей бывшей женой воспитывает моих детей, и я за это еще плачу деньги. Потрясающе. А самое забавное, ее все жалеют. Жалеют ее.
Но потому что мужчин не принято жалеть.
Абсолютно верно. Да. А теперь давайте внимание. Ее все жалеют. Если бы я забрал детей, ее бы жалели. Я оставил детей, ее опять жалеют.
Ну да.
Фишка следующая. Что бы ни сделал мужик, он сволочь и подлец.
Конечно.
А женщину в любом случае мужик должен платить, ее жалеют.
Но мы же знаем об этом с самого детства, что так будет.
Простите, а это нормально, Алексей? Вот просто.
Ну, это естественно, я бы сказал.
Простите за выражение. В любом случае.
Я понимаю. Но даже в школе, когда, вот, допустим, какая-нибудь девочка, может девочка провоцировать мальчика? Может. Вас спровоцировала, вы ее дернули за косичку. Кого где реакция?
У нас равноправие, Алексей, или нет?
Нет.
Или у нас дискриминация мужчин?
Конечно.
Девушка, которая вот сказали, рабство. Так вот это вот я про рабство.
Нет,
как раз.
Я, конечно, с вами согласен, что у нас дискриминация мужчин, естественно.
Это нормально, Алексей?
Это естественно.
С каких это пор это естественно? Равных прав, равных возможностей.
С момента...
У нас конституции все равны или нет? Или женщины более равнее, чем мужики?
Ну, слушайте.
Прости, Господи.
Нет, я, конечно, все понимаю. Но раз Господа помянули, то вот неравноправие вот это, оно как раз с библейских времен, вот. Понимаете, какое дело?
Я понимаю, кто? Дает ли это право мужику втаптывать в грязь?
Нет, конечно, не дает.
А теперь внимание. Угу. Большинство женщин, да, получая или не получая, неважно от мужиков, да, получают они элементы или не получают. Угу. Внимание, как много женщин воспитывают уважение к отцу, уважение к мужчине, с которым они расстались? Вот чисто ваше субъективное мнение.
Не знаю. Вот нет мнения здесь, я не могу сказать. Но я думаю, что, конечно, не знаю, большинство или не большинство, но многие, конечно, рассказывают, папашка твой идиот.
А вот, и вот есть такая больная мозолька, вы знаете, когда отец покупает детям кучу, помимо алиментов, детей хороводим, покупаем им наряды, все пятое, десятое, и они с этими нарядами приезжают домой, детям объясняют, что им купили, простите, ну, туфту, плохо. Это так обидно. И на следующий раз ты встречаешь детей и спрашиваешь, ну как тебе то? И дети тебе рассказывают, что что-то тут оно не так, что папа плохо старался, плохо хороводил, плохие вещи подарил. Потому что детей обрабатывают. То, что все, что исходит от отца, прости господи, это со знаком минус.
Зря, кстати.
Именно вот это вот, то есть вот все просто обрывается. Вот предыдущий звонящий, да?
А детям сколько лет?
Детям старшему 12, младше 9.
Я думаю, что ближе годам к 20 у них может очень сильно измениться мнение о вас в лучшую сторону, если вы будете...
Вот только на это я и уповаю, на это, потому что я бы тоже, у меня уже руки опускаются, я готов отказаться от общения просто, потому что с той стороны только плевки.
Не отказывайтесь, не отказывайтесь. Дети все равно все поймут в определенный момент, когда они перестанут быть детьми. Ладно. Не отказывайтесь, не надо.
Да, извините за эмоциональность.
А ничего страшного, наоборот. Спасибо большое за эмоциональность, спасибо, что говорите от души. Спасибо, что вы, во-первых, в теме, звоните мне по той теме, по которой я прошу. Нет-нет-нет, извиняться за свою эмоцию, за честную, точно не надо. Мы в ответе за того, кого приручили. Нытье мужское. Фу, противно слушать, пишет 41-й. 41-й, да почему нытье? Наоборот, вы видите, мужики хотят побольше с детьми общаться. Это классные мужики, вот эти вот, которые звонят, это классные. Они хотят побольше, они хотят больше дать, они хотят что-то подарить, они хотят, чтобы дети знали, что, ну да, так получилось, там расстались, но папа есть, там он, ну да, он не может быть постоянно рядом, но он вот все равно поддержка и опора. Это классные люди. Это не те люди, которые, простите, из-за которых у нас 152 миллиарда рублей алиментов не выплачено. Просто я думаю, что как раз вот те, которые не платят алимент, типа, я не буду платить, что я сама родила, сама и воспитываю, они, конечно, никогда не позвонят в эфир. Зачем вам звонить в эфир? Потому что очевидно, что, ну, а где они найдут здесь какую-то там поддержку, да? Мужик реально детей своих любит. Ноет, но делает, пишет Борис Байкер. Да почему ноет-то? Ребенка надо оставлять с тем родителем, который сможет его самостоятельно содержать, а не алименты требовать, пишет Рыжик. Ну, вы знаете, что у нас в этом смысле, да и я думаю, что я не слукавлю и ничего страшного такого, в принципе, не скажу, поэтому скажу. Дискриминационное у нас законодательство в этом смысле, и, конечно, у нас чаще оставляют детей с матерью, не, вне зависимости от того, чем мать занимается и чем отец занимается. Чаще все-таки суд встает на сторону матери. Ну, в общем, если речь идет о маленьких детях, то мать важнее. Если прям по-честному, если маленькие дети, то мать важнее. В принципе, отцовское воспитание, оно, если особенно речь идет о мальчике, да и о девочке тоже, вот я обращал внимание на девочек, воспитанных мамами без отцов, они не совсем понимают, как с мужчинами разговаривать нормально, они не умеют, потому что у них вот это вот в подкорку им закладывается постепенно, что все мужики козлы, и там я их не... вот они обманут обязательно, что-то такое. И мальчики, воспитанные мамами, это тоже такая интересная история, они такие... не совсем по-пацански себя ведут, так скажем. Ну, не то, что у них какая-то другая ориентация или что-то подобное, но бывают такие вещи, свойственные скорее женскому характеру поведения, нежели мужскому, вот проскальзывает. Поэтому в определенный момент, когда особенно формируется по-настоящему сознание, когда человек уже отдает себе отчет, что он существует, что это он, когда у него уже есть «я», когда он уже говорит... Ну, тут отец, конечно, очень важен, чтобы скорректировать определенные вещи, которые, например, не в силах скорректировать мать, вот, по разным причинам, потому что любовь материнская, отцовская, она все равно она разная. Меня мать одна воспитала, я практически самый худший был в классе, бил всех парней, пишет коронавирус. Вот, ну, видите, вот, что-то вы затаили злобу на мужское население, коронавирус. У разведенок единственный рычаг давления на бывшего – это дети, пишет Игорь В. Игорь В, тоже ведь странное дело, да? Когда выбираем женщину, выбрать такую, которая, если что, будет давить, а зачем? Ну, то есть мы же ее выбираем. Или там в определенный момент какой-то соскок происходит, вот в голове что-то, ну, вот, перемыкает, и все, и ничего уже не сделаешь. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Я хотела бы вот сказать, мужчины, во-первых, бывают разные. В моей ситуации отец, например, ничего не делает для ребенка и специально устроился на работу, в которой на полставки. Угу. Здоровый мужчина, не больной, устроился на полставки и платит алименты 2000 рублей.
А, специально?
Да.
Ну, так себе рыцарь, конечно. Держитесь.
Спасибо.
Спасибо и вам. Дальше, к сожалению, мне показывают, что у нас рубрика, поэтому я хотел еще чуть-чуть поговорить с вами, но так получается, что не получится. Так что до встречи завтра уже. Дальше рубрика называется она «Перезагрузка». Я с вами прощаюсь как раз-таки до завтра, и да пребудет с вами сила.